новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 марта, сейчас 16.06, меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону, прямо в студию слушайте, смотреть нас можно в интернете по-прежнему, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо, соответственно, в социальной сети ВКонтакте. Первым делом давайте о пробках.
В движении.
2 320 000 автомобилей, одно крупное ДТП, это данные Центра организации дорожного движения. Он оценивает ситуацию в эти минуты в 3 балла. Яндекс считает, что это пробки в 4 балла. А дальше так, по прогнозам, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и максимально возможные на сегодня, по прогнозам, 7-бальные пробки в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, с мыса Канаверал во Флориде стартовал корабль Crew Dragon. Он летит к Международной космической станции. Это операция спасения, учитывая, что со станцией происходило в последнее время, или просто нормализация ситуации. Первая тема. Вторая тема – это история в одном из торговых центров Подмосковья. Совсем недавно мы обсуждали что-то подобное, и вот опять. 6 жителей Подмосковья отравились в торговом центре после дезинсекции. Инцидент, как сообщается, произошел в Подольске. Почему подобное повторяется сейчас и почему подобного не было прежде? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Давайте посмотрим. Прямо сейчас обновим ленту. Жителей Купянска вывозят насильно, отдавая их дома украинским военным, утверждает глава местной ВГ, военно-гражданской администрации Харьковской области. И РИА Новости его цитирует. А Центробанк рассказывает, что международные резервы еще уменьшились у Российской Федерации. Теперь они составляют почти 581 миллиард долларов, а неделю назад было более 582.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. С мыса Канаверал во Флориде стартовал корабль Crew Dragon. Там наш есть космонавт Андрей Федяев. Кроме того, два астронавта НАСА, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также арабский специалист, представитель Объединенных Арабских Эмиратов, Султан Аль-Нияди. Старт ракеты-носителя был совершен в 8.34. Федяев второй российский космонавт, который летит на МКС на борту Crew Dragon, на борту американского корабля. До этого та, которая сейчас в космосе, Анна Кикина, тоже летела в составе миссии Crew 5. Это было в октябре 2022 года. Есть такая программа перекрестных полетов России и Соединенных Штатов Америки. Но было много вопросов в связи с тем, что происходит на Международной космической станции. Сначала у одного корабля оказалась проблема, и он не может вывозить космонавтов. Потом у другого корабля, который и не должен, и не мог вывозить космонавтов, но возникла та же проблема. В общем, вылететь с Международной космической станции было до сегодняшнего дня невозможно. Теперь что-то поменяется. Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. Он с нами на прямой связи. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот это то, что произошло сегодня с Crew Dragon, это операция спасения или нормализация ситуации на МКС?
Нет, это совершенно стандартная операция. Потому что Международная космическая станция состоит из двух крупных частей, российской и американской. И каждая часть обслуживается своим экипажем. Российская часть обслуживается экипажем, который доставляется на Союзах. Американская часть сейчас обслуживается экипажами, доставляемыми на Драконах. Вот это обычная сменная экспедиция. Один Дракон прилетел, а тот, который отработал полгода на орбите вместе с экипажем и нашей Кикиной, они через неделю примерно вернутся обратно. Так что это обычная штатная операция замена американской части экипажа.
Но до этого нам говорили о том, что в связи с проблемами с нашим Союзом может случиться такая ситуация, что, если, не дай бог, что произойдет, вылететь оттуда люди не могут. Этот Crew Dragon как-то поможет?
Нет, мы решили эту проблему уже. Три дня назад туда отправился и успешно состыковался новый космический корабль «Союз» в беспилотном варианте, он туда залетел. Вот. Сейчас поврежденный корабль в течение нескольких дней будет отстыкован и вернет грузы на Землю, а космонавты будут до осени работать на станции, и на случай эвакуации или на штатного возвращения на Землю будет использован вот этот новый корабль, который два дня назад прилетел туда. Так что мы справились с этой задачей без помощи американцев.
Еще одна история. Вот вы сейчас упомянули, что тот корабль, который не мог вывести людей, грузы все-таки на Землю, как предполагается, вывезет. То есть он до Земли долететь может, несмотря на вот эти пробитые варианты обшивки?
Да, конечно. Там проблема-то в том, чтобы не рисковать людьми. Потому что никто не знает, как поведет себя аппаратура, которая находится в приборно-агрегатном отсеке и которую обслуживает вот эта система терморегулирования, которая повреждена, в условиях перегрева. Испытаний таких, видимо, не проводились. Или не знают, насколько там будет отклонение от стандартной температуры. Поэтому рисковать с людьми не стали, а они с удовольствием остались еще на полгода, получат большие премии и, в общем-то, рекорд поставят пребывания на МКС больше года. Так что это все, в общем-то, совсем неплохо и для них, и для испытаний нашей техники, пробитой, испорченной, так сказать, с испорченной системой терморегулирования «Прогресс». Он успешно вернулся, но он недолго был. А этот был уже 2 месяца, то есть 15 декабря, насколько мне помнится, у него пробита была система терморегулирования. И вот посмотрим, как он поведет себя через 3 месяца с такой аварией. Если все будет нормально, то это еще раз подтвердит надежность наших космических кораблей «Союза». Но на всякий случай людьми не стали рисковать, а загрузит его грузами для возвращения на Землю, менее важными, конечно, чем люди.
Вот то, что «Союз» беспилотным туда полетел, это решение принято, или это плановая история?
Это не плановая история. На этом «Союзе» должна была быть пересменка российской части экипажа в середине марта. Но отложили этих ребят, оставили там еще на дополнительные полгода, а тот экипаж, который полетел, должен полететь в марте им на смену, полетит в сентябре.
Еще один вопрос. Это программа перекрестных полетов России и Соединенных Штатов Америки. Вот пока мы с вами говорили, уже несколько сообщений от наших слушателей приходят о том, что насколько уместно в нынешних условиях подобного рода программа. Она как-то пересматривается или продолжается работа, как будто бы ничего не произошло?
Нет, это программе перекрестных полетов это никак не коснулось. Программа перекрестных полетов, она осуществляется. Поэтому на «Драконе» полетел наш новый космонавт, а Кикина будет возвращена на старом «Драконе» после работы полгода на орбите. Вот. На нашем следующем корабле тоже полетит американская астронавтка. То есть будут обмены. Это на случай того, если бы мы вот не смогли запустить свой корабль в течение полугода и оставить людей еще на полгода нельзя, вот тогда бы потребовалась американская помощь, и на станции находился хотя бы один бы наш человек, который бы обслуживал наш сегмент. Остальных бы можно было вернуть на «Драконе». Но такой необходимости не возникло.
Возможно, я не очень правильно задал этот вопрос, который люди формулируют, но они имели в виду взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами не в космосе, а здесь, на Земле. Это не мешает работе программы перекрестных полетов в космос?
Никак не помешало. Американцы сразу, как только узнали о наших проблемах, предложили свои возможности, вплоть до того, что установить ложементы дополнительные на их драконах, вернуть экипаж, но этого не потребовалось. Мы справились с этой нештатной ситуацией своими силами.
Еще есть замечание наших слушателей, насколько это правда. Вот одна пишет: невесомость более года — это страшный удар по организму. Время полета в невесомости в результате примерно равно времени последующего восстановления на Земле. Она права?
Это версия примерно 40 или 50-летней давности. На самом деле прогресс двигается, система и реабилитации космонавтов, в том числе и поддержание их работы на орбите, совершенствуется, и за эти годы очень сильно совершенствовалось. Космонавт Валерий Поляков на мире отлетал год и 4 месяца и прекрасно вернулся на Землю и реабилитировался. Вот, прожил долгую жизнь, так что больше год и 4 месяца пока никто не летал. Это самый длительный полет 20 века. Пока задачи таких не ставят. Но годовые полеты уже становятся более-менее привычными. Там порядка 20 людей уже слетало на длительность год непрерывного полета. И больше 3 лет в суммарной продолжительности. Так что это, конечно, непросто. Ну, в железной банке просидеть целый год с одними и теми же людьми, без развлечений. Это психически это тяжело, но космонавтов к этому готовят. И поэтому ничего тут такого особенного нет. Никто из них не станет инвалидами. И 100% они еще будут совершать космические полеты.
И еще два вопроса, совсем коротко. Григорий, 859-й. А что, наши космонавты в результате переедят американскую еду?
Нет, ничего подобного. Сейчас на этом Союзе, который сейчас туда прибыл, без космонавтов, вместо космонавтов туда заложили достаточно много еды. И вообще снабжение космонавтов расходными материалами, в том числе едой, одеждой и так далее, осуществляется прогрессами. Прогрессы у нас летают штатно, по графику, они не сбились. Так что и Союз этот привез дополнительные грузы, которые мы бы не могли даже прогрессами привезти. Это тоже большой плюс. Потому что на каждого космонавта порядка 100 килограмм веса приходится. А вместо этих 300 килограмм, вместо 3 космонавтов положили на 300 килограмм больше груза на этот корабль. Так что это очень выгодно.
И последнее. Об этом нельзя было не спросить, учитывая, с чего начался наш разговор. 173-й. 171-й говорит, так все-таки понятно, а кто дырки-то сверлил?
Не понял вопроса.
Ну, про дырки в наших кораблях. А многие считают, что они все-таки просверлены кем-то. Так кто сверлил, понятно? Спрашивает он.
Нет. Вероятность 99,9% это пробили микрометеоры. Ну, метеориты, метеородные вещества.
А такое прежде бывало?
Естественного происхождения. Такое все время происходит. Повреждаются иллюминаторы, повреждаются солнечные батареи. Но в первый раз в систему терморегулирования попал в первый раз.
Понял, спасибо. Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, был с нами на прямой связи. Сергей 424 пишет, это международная станция, единственное, что осталось дружественным между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Григорий 859 готов бы полюбоваться на Землю годик со стороны. Если бы меня, конечно, кормили по системе, все включено, еще и отпускные платили. Но вы, видимо, невнимательно слышали, Игорь Маринин говорил не только про отпускные, он говорил про заработок, да еще и дополнительную премию. Обратите внимание. Андрей 892-й, спасибо за гостя, очень было интересно. Ну, интересно главное, что там теперь уже два корабля, российский корабль действительно туда уже прилетел, а сегодня туда полетел еще один новый корабль, Crew Dragon. Он стартовал с мыса Канаверал во Флориде. Это американский корабль, на котором летит еще один российский космонавт, помимо двух астронавтов НАСА и специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов. Андрей Федяев туда летит, космонавтка Анна Кикина, которая прилетела в космос на МКС на предыдущем драконе, как его называет Игорь Маринин, теперь на новом драконе вернется на Землю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Да, космонавт Поляков действительно умер. Он умер 7 сентября 2022 года, но было при этом ему более чем 80 лет. Родился он 27 апреля 1942 года. Следим за новостями. И вот одна из новостей, которой много сегодня, так или иначе, это многие комментируют. 6 жителей Подмосковья отравились после дезинсекции в торговом центре. РЕН-ТВ пишет, что дело было в ТЦ «Буратино» в Подольске на первом этаже жилого дома. В управлении Следственного комитета по Подольску говорят, что после контакта со следами химикатов для борьбы с тараканами 15-летний подросток попал в больницу с отеком квинки. У остальных диагностировали либо гипертонические болезни и ангионевротические отеки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мы только что говорили об истории, когда вроде как метеориты-то в космическую станцию неоднократно летели, но так, чтобы два корабля пробили, бывает в впервые, особенно в таком месте. Об этом говорил Игорь Маринин. Так вот, и с дезинсекцией такая же история. Наверняка дезинсекцией занимались в магазинах много лет. Но только в последнее время, это, как кажется, второй случай здесь, в Подмосковье, история отравления после дезинсекции в торговом центре жителей, которые после этого заходят в магазин и то ли надышавшись, а что еще там можно сделать? Ну, в общем, почему подобное повторяется сейчас и такого не было прежде? Мой коллега Алексей Ясенев поговорил с врачом-дезинфектологом Николаем Дубининым.
Большие ли риски, если этажом снизу травят тараканов для тех, кто живет выше? И должны ли предупреждать магазины и торговые центры жильцов, когда начинается такая процедура?
Если на первом этаже обрабатывают против тараканов, то теоретически риски, конечно, существуют, что это повредит соседям, которые наверху. Например, если применять генератор горячего тумана, то дым он может проникать по стоякам, по перекрытиям, то есть в теории это возможно.
А насколько...
Если много тараканов в заведении, то применяют иногда такие методы. В первую очередь человек почувствует неприятный запах, который даст ему сигнал, что нужно что-то предпринять, вот, и покинуть, скорее всего, это место, потому что эти вещества, они в первую очередь имеют раздражающее действие на дыхательную систему, дыхательные пути. И поэтому люди чаще всего сразу уходят из таких помещений. Но если он спал или был в другом бессознательном состоянии, тогда действительно это чревато последствиями. Ну, либо для людей больных, отягощенных хроническим анамнезом, для них тоже они могут быть более восприимчивы. Там также аллергические реакции, если у них на данные группы веществ.
А вот должны администрация магазина предупреждать жильцов о том, что они будут травить тараканов там, или других каких-то вредителей?
Ну, тут очень большое значение имеет именно метод, который применяется для борьбы с насекомыми. То есть, если применяется дым, туман, то тогда человек последствиями, даже сам дезинфектор обязан уведомить и предупредить предприятие и всех, кто может оказаться в зоне поражения. Вот. Но, тем не менее, обычно обработки, они более локально проводятся, и поэтому не приходится. Но если люди используют подобные опасные методы, то, безусловно, специалистам нужно об этом предупреждать. Это их ответственность, а не ответственность магазины.
Ответственность специалистов, а не магазина. Это Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, с которым побеседовал мой коллега Алексей Ясенев. Все-таки проблема какая-то есть, ведь люди вряд ли спят в магазине. Или находятся там, вот кто тут написал, 874-й пишет, а вы видели, как профессионально обрабатывают магазин от тараканов? Там находиться нереально вообще. Ну так мы же не говорим, что эти люди находятся в тот момент, когда этот магазин профессионально обрабатывают. Очевидно, люди приходят туда чуть позже. 530-й, мне когда дезинсекцию делали в мастерской, выгнали меня на сутки, все продукты приказали убрать, правда, это было в больнице. Ну, то значит, есть какая-то история. Все продукты убрать, ну, как это можно делать, к примеру, в продовольственном магазине? У нас в магазине, кстати, охранник, может быть, спал, пишет 874-й. Не знаю, вряд ли охранник там 15-летний подросток, который в результате данной истории в Подольске попал в больницу с отеком квинки. Алла 24-я пишет, пройдешься по сайтам, там рассказывают, что избавиться, скажем, от клопов, расплюнуть. Купил баллончик, разбрызгал, и окей, а то, что попутно надышался ядами, гармошка не работает. Что хотела написать Алла? Я не понял. Ну, ладно. Проблема в тараканах. Они пропали на 10 лет. Григорий 859-й как бы страдает по этому поводу, чувствуется. У него давно не было встречи с тараканами. Говорит, вот 10 лет, понимаете? Почему второй случай? С арбузом не подтвердили, только предположение, пишет Иван 940-й. А Григорий говорит, как раз я помню какую-то историю с арбузом. Была какая-то другая, как кажется, история. Не перепроверял. Еще раз. Была история с дезинсекцией. Это слово было, и последствиями ее. В чем проблема, на ваш взгляд? где? Да, 792-й, Алексей пишет, на Каширке в центр Мерседес попал в столб, скорой уже нет, пожалуй, еще на месте, надеюсь, живой. Очевидно, что на Каширке в центр могут быть в это время сложности. 7373948, телефон прямого эфира. С арбузом вроде осудили человека, пишет 530-й. Это и была история с арбузом, пишет Иван, 940-й. Ну, вы как-то между собой договоритесь тогда, так осудили или не было этой истории? На 201-й говорит, что даже на бытовых средствах в инструкции написано «после тщательно помыть и проверить». То есть люди не выдерживают, полагаете вы, время проветривания после этой профессиональной обработки? Или как? Иван 214-й пишет, мне приказали после обработки еще помыть раствором из воды и соды все ручки и предметы, к которым прикасаешься. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. В 10-е годы работал в сетевой одной компании, руководил открытием ресторанов и обслуживанием их. И делался вот дезинфекция на раз в неделю. В торговых центрах делается в обязательном порядке. Ночью перед закрытием приходит сотрудник, соответственно, из этой санэпидстанции. Оставляем одного работника, он у всю еду со всех стеллажей убирает наверх, все закрывает в полиэтилен. Она обрабатывает по плинтусам и уходит. Он тут же закрывает и уходит до утра. Утром заранее кто-то приходит, все убирает, еду обратно раскладывает по стеллажам, и ресторан открывается вовремя. Вот так это делается. Поэтому, если кто-то потравился, значит, это чисто человеческий фактор. Человек не убрал еду, либо не закрыл ее, либо не помыл, ну и так далее. То есть это вот абсолютно очевидные вещи, человеческий фактор.
Понял, спасибо. По поводу арбузов. В прокуратуру Москвы в декабре 2022 года поступили материалы дела для утверждения обвинительного заключения. 40-летнему дезинсектору грозит до 10 лет лишения свободы по статье о выполнении работы, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет об Уголовном кодексе Российской Федерации. Еще раз напомню тем, кто говорит, что ничем это все не закончилось. Вот последняя новость на эту тему. Декабрь 2022 года. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей 792. Тараканов 10 лет. Вот смотрите. Георгий, значит, у нас страдает. Он давно лет 10 тараканов не видел. А Алексей 792, наоборот, тараканов вывести лет 10, говорит, не могу. Денег потрачено много. Из квартиры съезжали после обработки, и все впустую. Дальше. Зачем такая сильная химия против живых существ, есть не такие ужасные средства, утверждает 256-й. А вы как понимаете, что это сильная химия? Просто вот из каких-то сообщений тут ни названий нет, использованных препаратов и так далее. Все, как рассказал слушатель, ночью делают, а утром уже мы работаем, пишет 874-й. Не все как следует упаковывают, предполагает Алла 24-я, когда делают дезинсекцию, и потом в результате что-то оказывается грязным. Уже после обработки, да, прошу?
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, я в свое время очень долго занимался клинингом, и как раз вот предыдущий замешанный все правильно объяснил. И я хочу от себя добавить, что когда что-то происходит с 15-летними подростками такого плана, то там всегда большой вопрос, правду ли подросток рассказал. Потому что, вспоминая себя подростком, ну, это вызывает сомнения.
Понимаете, да? Леонид, кроме подростка было еще 5 человек.
Я понимаю, да, что там кроме подростка было еще 5 человек, просто вопрос в том, что, ну, я к чему говорю, как установлено, что они именно там отравились и именно тем отравились, ну, получили вот эту свою проблему. Вот пока же это не установлено достоверно, правильно, это как бы известно с их слов получается, что они сказали, вот мы пришли, нам стало плохо. Вот, поэтому тут еще вопрос, надо бы с этим разобраться.
Ну, вы полагаете, что могут быть какие-то варианты, когда все эти люди в разных других местах?
Я полагаю, что эти люди могли, например, вместе где-то отобедать. Не в смысле вместе одной компании, а в смысле в одной точке общепития. Например, там.
Не факт, что это было... Вопрос. Я понял. Спасибо. Следственный комитет, напомню, уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Говорят, что все-таки именно после дезинсекции, пока так говорят, во всяком случае, отравились 6 жителей Подмосковья. У одного из них, у 15-летнего подростка, отек квинки, у остальных гипертоническая болезнь и ангионевротические отеки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал в студию, либо через Телеграм, либо звоните по телефону прямо сюда, прямо в студию, без модерации. Еще раз напомню, у нас это так работает. Смотреть и слушать нас можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать. Все это очень важно для Ютуба. Кроме того, смотреть и слушать нас можно на в социальной сети ВКонтакте. Начинаем, как обычно, с пробок.
В движении.
Город едет достаточно быстро. Яндекс в 4 балла, ЦОДД вообще в 2 балла оценивает ситуацию. Дальше похуже будет. В 5 вечера 4-бальные пробки, 6 баллов планируется в 6 вечера. И 7-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас сегодня в районе 19 часов. Машин сегодня чуть больше, чем в предыдущие дни на этой неделе. Но все равно не очень много. Пока 2 миллиона 350 тысяч. Из того, что видно на карте пробок, как особенно сложно, это традиционная история с Лефортовским тоннелем, точнее, внешнее третье транспортное кольцо. Там очень сложно съехать с него на шоссе энтузиастов, но и дальше тоже ехать довольно сложно. Хотя, подождите, давайте я еще раз повнимательнее посмотрю. Нет, все именно так. Внешнее третье транспортное кольцо, в Лефортовском тоннеле движения практически сейчас нет. В целом по городу, напомню, 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Про тоннели тоже поговорим. Власти Москвы назвали рекордным рост числа пассажиров большой кольцевой линии. Вчера сразу 9 линий, 9 станций было на этой линии открыто торжественно. И теперь все кольцо работает. Народу очень много. Чем объяснить такой пассажиропоток? Первая тема. Вторая тема. В России призвали изменить правила размещения камер на дорогах. Есть такой депутат законодательного собрания в Петербурге, Павел Крупник. Он говорит, что надо менять эти правила. Прав ли депутат? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Ну, во-первых, телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП. Об этом пишет нам агентство РИА Новости. Но такое несерьезное ДТП. Судя по тому, что пишет агентство, профсоюзная 91, ДТП произошло, пострадавших нет. Она рассказывает агентству РИА Новости, что КАМАЗ при перестроении задел машину телеведущей. Еще одно срочное сообщение. Это взаимоотношение. Первое общение президента России и нового президента Вьетнама. Владимир Путин поздравил нового президента, отметил, что рассчитывает, что деятельность нового президента будет способствовать упрощению российско-вьетнамского партнерства. Нового президента Вьетнама зовут Во Ван Тхюо.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема — метро. Большая кольцевая линия замкнута, 9 станций открыто. В первые часы после открытия поток пассажиров превысил 190 тысяч поездок. Это на 86% больше пиковых показателей минувшей среды. Понятно, что рост должен был быть, потому что все-таки замкнутое кольцо и кольцо разомкнутое — это разные вещи. Но народу действительно на новых станциях много. Когда я сюда ехал, я специально поехал по большой кольцевой линии. Народу много, очень много. Самыми популярными среди новых станций большой кольцевой линии стали Текстильщики, Сокольники и Марьина Роща. Так сказано в телеграм-канале мэра Москвы. И там же написано: мы все были уверены, что БКЛ с первого дня будет пользоваться огромной популярностью. И уже сейчас она стала одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по Москве. Насчет быстроты не знаю, но вот то, что народу много, это точно. Директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики Константин Трофименко к нам присоединяется. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, большая кольцевая линия замкнута. Со вчерашнего дня начали перевозить пассажиров. Но обычно пассажиры долго привыкают. А тут, судя по всему, народу много сразу. Чем это объяснить?
Ну, вы знаете, сейчас последние годы в правительстве Москвы уже стало такое постоянной практикой просчитывать пассажиропотоки на специальных транспортных моделях. И вот уже не первый раз видим, что так это было с МЦК и с МЦД, что те расчеты, которые закладываются, они даже слишком консервативны. То есть в реальности людей даже больше. Вот, во-первых, это обусловлено тем, что модель, конечно, смотрит именно некое рациональное поведение человека, исключительно продолжительности поездки. А она не учитывает такие факторы, как любопытство, как желание попробовать какой-то новый маршрут, даже если он сопоставим или больше по времени пути, чем привычный. Вот. Ну и самое главное, конечно, просто потому, что это удобно. Действительно, кольцевая линия прошла там, где люди живут, по, допустим, на юге, на востоке, на юго-западе, по самым густонаселенным районам Москвы. Она соединила важные пересадочные узлы, важные точки притяжения на севере, как, например, Савеловская или Рижская. Вот, поэтому действительно для миллионов людей, миллионов москвичей, появилась как минимум достойный альтернативный маршрут привычному маршруту, а для сотен тысяч прям действительно сократилось время в пути кардинально, там в два раза, полтора, два раза.
Можно ли ожидать заметного уменьшения пассажиропотока, скажем так, на соседних станциях или на соседних с БКЛ линиях?
Ну вот те самые модели компьютерные, о которых я говорил, они давали прогноз в разгрузку где-то в 25-30% на, в первую очередь, это центральная станция и старая малая кольцевая линия.
Ну и последний вопрос. Все тут пишут, что вы задаетесь вопросом, откуда люди. Это потому, что бесплатно. Думаете, из-за этого?
В меньшей степени. Конечно, это, может быть, как раз подогрело вот этот вот хайповый спрос, основанный на любопытстве. То есть люди, которым вообще туда не надо было, поехали, там, в том числе, потому что бесплатно. Но, безусловно, это будет востребовано, и, безусловно, падение пассажиропотока после платности не будет.
Спасибо. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики, он с нами был на прямой связи. И тут я согласен со 123-м в том вопросе, который надо сформулировать. Итак, какие первые впечатления от большой кольцевой линии? Наверняка кто-то из наших слушателей по ней уже проехал. Тем более, видите, все же знают, что 5 дней бесплатного проезда, напомню, до 5 числа действительно объявлен бесплатный проезд, то есть войти в метро московское исключительно на станциях большой кольцевой линии можно теперь бесплатно до 5 числа. Вы попробовали, вы съездили, вы готовы поделиться впечатлениями. Ну и, к примеру, у вас как-то изменились маршруты передвижения по Москве благодаря тому, что теперь работает эта самая большая кольцевая линия. Пишите нам об этом, но лучше звонить все-таки. Че привыкать? Многие же пользуются МЦК, и маршрут положили за полгода до открытия. Текстильщики будут разгружены, это хорошо, пишет 530-й. 874-й, и все равно остаются места, куда не доехать нормально. Нет метро, и все тут. А вы полагаете, что должна быть такая история, когда метро есть везде? Где? Москва не маленький город, так скажем, и вы полагаете, что везде должно быть метро? Ну, то есть, вот то, прямо вот, если нет в 5 минутах метро, значит, недоделка. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий 618 напоминает, кстати сказать, свидетельство этого было вчера в фотографиях, потому что на некоторых, на юго-восточных станциях новой большой кольцевой линии уже вчера были достаточно серьезные пробки. Юг города, где закрыта Замоскворецкая линия, где чинят туннель от Кантемировской до Царицына, это вообще спасение, пишет Виталий 618-й. Ну и тут поехали специально. Дальше. Из-за 50 рублей кто-то туда специально поехал, пишет 171-й, я скорее соглашусь. Ну, потому что это не такая экономия, чтобы... Да-да-да, Людмила. Людмила присылает фотографии очередей в новых станциях метро. Да, это известно. Ничего нет, 874-й, только автобусы. А так бывает, вы знаете, некоторые люди живут только с автобусами. И никто не сказал, что исключительно к метро должен быть привязан каждый. Хотя, напомню, московские власти говорят, что так и должно быть. Совсем скоро должно быть так, что у всех в шаговой доступности будет станция метрополитена. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я, к сожалению, пока еще не ездил на кольцевой, но от Савеловского до Мичуринского проспекта обалденная линия. Обалденные. И паровозы хорошие. Вот, и полчаса от Савеловского до Мичуринского или около часа через центр.
Это да. Как вы сказали, обалденное.
Обалденное.
Да-да-да, я сегодня спустился, когда на Марьину Рощу, я долго думал, какое слово подобрать. Обалденно. Ну, правда. Чему удивляться, пишет белорус. Вспомните МЦК, также было куча народу в первые дни. Бесплатно, во-первых, что-то новое. Во-вторых, отпала необходимость многих поездок через центр, пишет 123-й. Олег 314-й зашел в Сокольниках на БКЛ бесплатно и перешел на Сокольническую линию. Ну, тоже понятно, что многие этим будут пользоваться. Хотя, с другой стороны, вы полагаете, что там лишние 3 или 5 минут вашей жизни стоят всего 50 рублей? Ну, не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, паровозы. Иван 214 паровозы. Ну, конечно, не паровозы. Но, это новые составы. Называются они «Москва-2020», 398-й. Вы чего, с ума посходили? Вам метро, что ли, в диковинку? Метро не в диковинку, но это новый маршрут передвижения по городу. Большинство на халяву совершили на БКЛ тест-драйв, пишет 123-й. Проехали и делились, что удобно, свободно и красиво. Ну вот я, например, когда сделал то же самое сегодня, у меня проездной, конечно, безлимитный, но все-таки я поехал. Убедился, что удобно, убедился, что красиво. Но вот насчет свободно, я, честно говоря, думал, что будет посвободнее. 7373948. Нет, все сразу уже знают. Да, прошу.
Здравствуйте, Юр. Я хоть и адепт других видов транспорта, вот, индивидуальных, ну, не средств индивидуальных мобильности, но линия действительно удобна за счет того, что дает связность, ну, в соседних районах, ну, типа там с Профсоюзной на Варшаву.
Ну, Сокольники, вот с Рижской, это правда.
Да, потому что действительно удобно, чем вот переезжать, и действительно нужно, хорошее дело.
Ну, хорошо, но, смотрите, никто из тех, кто съездил, еще не позвонил. Метро теперь у вас-то в Москве, пишет Григорий, 859-й, как трамвай. 859-й, другой, кстати, 859-й. Ох, как интересно, у вас и четыре цифры одинаковых. 98-59, хотел сказать. Но нет, и тут одинаковые цифры. В общем, 859-й, другой, пишет, молодцы, удобно стало. От Некрасовки до Сокольников 34 минуты. 7373948, да, прошу.
Добрый вечер.
Прошу.
Вчера приехал ко мне школьник из лицея, там остановка прямо рядом с лицеем стала, после занятий он ко мне приезжает заниматься. Почти год он ко мне ездит, и вот вчера он первый раз приехал ко мне без опоздания. Я его спросил, в чем дело, он сказал, я проехал на новом метро. И он доехал до Каширки, а потом пересел, говорит, очень удобно, очень, говорит, хорошо, ему понравилось.
Это понятно, но с другой стороны, видите, как иначе мы смотрим уже на метро. 713-й пишет, смотрите, на 9-й парковой, значит, есть станция метро Щелковская, на 3-й парковой у нас Измайловская, а на 5-й парковой ничего, значит, не доделано. Власти Москвы называют рекордным рост числа пассажиров БКЛ.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России предлагают изменить правила размещения камер на дорогах. Арти сегодня пишет, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Крупник предлагает внести изменения в эти правила. Есть копия обращения, он обращается в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и говорит, в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности. Значительная часть дорожного контроля передается в зону ответственности разных автоматизированных систем, типа камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля, и это дает позитивные плоды. Между тем, говорит он, точнее, пишет в этом обращении, много сообщений приходят на его адрес о тех, кто обеспокоен излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения. У многих автолюбителей, пишет он, создается впечатление, что в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве ловушки для неизбежного наказания в виде штрафа. Антон Шапарин к нам присоединяется, он вице-президент Национального автомобильного союза и член общественного совета ГУВД Москвы. Антон Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, только поправка, больше не член общественного совета, я вышел.
Ну, хорошо. Скажите, да. Антон, что думаете, прав депутат?
Нет, не прав, потому что он свалил все в одну кучу. С одной стороны, у нас есть ряд регионов, где действительно камеры устанавливают в местах аварийности и предаварийности очагах. С другой стороны, у нас есть Москва, которая устанавливает камеры туда, куда ей хочется, а не там, где действительно люди погибают из-за того, что нарушаются правила дорожного движения. И поэтому, собственно, чесать под единую гребенку нельзя. Нужно заставить регионы выполнять вот эту сейчас добровольную, но рекомендацию Минтранса порядок установки камер. Тогда огромное количество проблем уйдет. И не будет вот таких историй, когда камеры ставят там, где кто-то специально нарезал разметку не так, как стоило бы.
Ну, это ваше предположение, специально нарезал, как я понимаю.
Ну, может быть, по недосмотру, да, но как-то часто очень совпадает, что полоса поворота направо, вот этот кармашек какой-нибудь, настолько короткий, что не нарушить невозможно.
Вот,
ну,
как раз,
сразу камера
оказывается. Вот как раз вот это предложение Крупника отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов.
У нас нет специализированных полос для обгона и опережения. У нас есть дорога общего пользования, и на ней есть скоростной режим. И невозможно установить камеру так, чтобы она где-то скорость контролировала, а где-то, значит, у нас хайвей безлимитный. Да, но это очень странно. Это, честно, даже в голову помещается с трудом, да, он может еще предложить там плату взимать за быстрый проезд.
Не-не-не, он предлагает обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка и отказаться от практики засад.
А вот это, разумная история, потому что, во-первых, мы выступали очень против того, чтобы убирали знаки, предупреждающие о фото-видеофиксации ведущейся. Это работает действительно, люди действительно снижают скорость, и если мы хотим профилактики нарушений, если мы хотим снижения аварийности, то это отличная история. Но, например, в той же Москве, кстати говоря, Дептранс сказал: ой, нам не нравится слишком много знаков устанавливать, давайте поставим на въезде один, и будем считать, что контроль ведется везде и одинаковый.
Ну, это же правило принято теперь.
Это правило принято, да, и, к глубокому сожалению, оно неправильное. А вот ситуация с предупреждением, например, с моргающим красно-синим проблесковым огоньком, как в Московской области кое-где установлено, на мой взгляд, абсолютно разумная история. Мы таким образом водителя действительно предупреждаем: да, здесь камера, да, она работает, это нужно понимать. Но в мире есть два разных подхода. Подход, который ближе мне, это подход, который принят, не знаю, в Белоруссии, например, и в куче других стран, когда предупреждают о том, что ведется фото-видеофиксация. А есть, например, подход какой-нибудь Австрии, где запрещено даже в навигаторе отмечать, где установлены камеры фото-видеофиксации, да, чтобы, значит, водитель всегда был настороже. Ну, это разные, так сказать, методы, но мне кажется, что и по результатам, собственно, исследований видно, что когда мы водителя предупреждаем, это гораздо эффективнее. Нам нужен контроль там, где он нужен. Он не должен быть избыточным.
Понятно. И вы представляете, да, вы сами сказали, я вышел из общественного совета, тогда люди спрашивают, а почему?
Из общественного совета?
Да.
Потому что в силу ряда обстоятельств.
Я понял, вот. Спасибо.
Добби свободен.
Хорошо.
Вот что хочется сказать.
Хорошо. Не Добби. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Тут кто-то предположил, что это депутат от ЛДПР. Нет, Алексей 668. Вы, кстати, могли бы не предполагать, а просто посмотреть в интернете. Это депутат от Единой России. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
Да, прошу.
Согласен с созвонившим. Регалии его все перечислить не смогу. Но есть места, реально десятки мест, которые из года в год, где нет камеры, где вторым, третьим поворачивают люди, создают затор, там с яузы на Садовое. Ну, мест таких могут перечислять бесконечно. И мне кажется, там не ставят камеру по той причине, что власть имущие сами там своими водителями нарушают.
Ну, подождите, но с другой стороны, много раз мы слышали, что якобы даже когда они нарушают, им не выписывают. Так тогда это так не работает.
Ну, я думаю, столько учреждений, всяких гос, всяких вот этих вещей, что я по той же причине думаю, что не работает, например, с моего регистратора, не будет штраф другому водителю. Например, если придет за день 5 штрафов, как он едет там, извините, по стричке или на красный.
А вы полагаете, что с вашего видеорегистратора должны выписывать штрафы? Хорошо. Предупреждение о камере – это как поставить капкан на волка, предупредив его о том, что здесь стоит капкан, пишет Алексей 668, и с ним довольно сложно было бы спорить. Следующая тема.
Говорит Москва. Поток.
Проекту «Московское долголетие» исполнилось 5 лет. Это крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для жителей старшего поколения. О том, как в регионах внедряют проект «Московское долголетие», рассказывает директор программы Центра федеральных, региональных и сетевых проектов «РАНХИКС» Никита Трофимов. Беседовала Мария Фролова.
Никита Валерьевич, здравствуйте. Мы хотели у вас узнать про то, как «Московское долголетие» программа внедряется в регионах. Вчера на встрече с мэром в честь 5-летия проекта «Московское долголетие» вы рассказывали о том, что сейчас ведется активная работа с регионами, и проект «Московское долголетие» вызывает большой интерес у них. А вот расскажите, пожалуйста, как подобные проекты внедряются в регионах.
Президентская академия на сегодняшний день институтом регионального развития реализовывает программу «Социум». Программа направлена на формирование у представителей органов власти и организаций социальной сферы некого такого комплексного согласованного видения развития социальной сферы в регионе и ее связи с национальными целями, национальными и региональными проектами. Вот. И наши слушатели в процессе обучения разрабатывают конкретные проектные решения и выполняют реализацию прям задач на практике сразу. Также мы готовим не просто слушателя, а мы готовим региональные команды в социальной сфере, и которые направлены на освоение практических компетенций, практических квалификаций именно в управлении проектами. В связи с этим вся сама по себе программа, она направлена на подготовку управленческих кадров в 5 направлениях. Это здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание, физическая культура и спорт. И вот из этих направлений сформируется сама команда под проект. Поэтому «Московское долголетие» для нас представляется как одна из успешных практик, на которой мы как раз и отрабатываем, анализируем управленческие результаты. И команды могут их внедрять в стратегии развития регионов и в своих организациях. Для нас важно здесь, что при реализации проекта «Московского долголетия» в регионе создаются новые продукты в виде социальных услуг, формируются новые типы занятости в виде там, появления новых вакансий, новые рабочие места и открываются даже новые рынки перспективе, который мог бы регион у себя дальше открывать и их осваивать. Также помогает выявлять скрытые проблемы в социальной сфере, которые негативно влияют на экономику региона. И сам по себе проект, получается, «Московского долголетия» вот в этих межведомственных, когда межотраслевых командах начинает проявляться, реализовываться в другом регионе, то он себя включает, помимо участников региональных органов исполнительной власти, другие заинтересованные стороны, там, в лице бизнеса, некоммерческих организаций, молодежи, институтов и университетов, которые занимаются подготовкой кадров.
Ну а если говорить о том, что больше всего интересуют регионы в этом проекте «Московское долголетие», вот какие черты «Московского долголетия» программы кажутся особенно интересными в регионах?
Команда Москвы, правительство Москвы идет открыто к межрегиональным практикам, к тому, что коллеги делятся этими практиками, обмениваются экспертными мнениями, управленческими ресурсами. И вот Тамбовское долголетие, как такого они назвали, как стратегия комфортного долголетия Тамбовской области у себя проект, он вот начал вовлекаться. Интересно очень Республика Адыгея у себя, вот то, что я говорил выше про культуру, они когда разбирали проект «Московского долголетия», взаимодействовали с правительством, они у себя оставили ряд культурных ценностей Адыгеи. И у них очень сильно связи между молодым поколением и поколением серебряного возраста. И вот эти вот укрепления культурных связей людей, которые живут в селах, в аулах, где необходимо сохранять традиции, свои ценности, которые вот старшие поколения сегодня удерживают, где необходимо передавать эти ценности для молодежи, вот Адыгея стала реализовывать.
Никита Валерьевич, ну и в конце, в чем с вашей точки зрения заключается успех проекта «Московское долголетие»?
Я фиксирую две вещи, которые мы видим ключевым эффектом. Первое, быть вовлеченным, значит быть активным. Быть активным, то есть я живу городом, я его создаю, я его участник, я полноценный горожанин своего города. Я его житель. И вот этот проект дает мне возможность быть активным, быть жителем. И второе, я передаю поколениям, я передаю этот город, его настроение уже во взаимодействии с более молодым поколением. И таким образом представляет целостность города, представляет целостность своей территории. И вот самое важное, что житель города, он через проект становится таким активным человеком, сохраняющим свою целостность со всеми горожанами.